Раут. Когда готовишь зелье, особенно такое сложное, муторное, опасное, всегда надо быть собранной, спокойной и крайне сосредоточенной. Я всеми силами старалась следовать этим правилам. Вот только недавний обмен любезностями все никак не выходил из головы, а слова хорошенькой дочери коменданта пробуждали в душе весьма неприятные чувства. Впервые в жизни я ревновала, эти ощущения мне совершенно не нравились. Основной состав зелья уже стоял на примусе. Периодически осторожно помешивала его небольшой деревянной ложкой строго по часовой стрелке. Теперь надо было приготовить смесь номер два. Взяв керамическую ступу и пестик, высыпала туда сушеные ягоды и осторожно начала толочь. Она симпатичная, это Маргарет, юная, невинная, очаровательная. И когда улыбается, на ее щечках возникают очаровательные ямочки. И веснушки ее совсем не уродуют, наоборот — добавляет некую прелесть в столь юный свежий образ. Мысленно сравнила нас. Она яркая, рыженькая и свежая, как сама весна, я холодная, бледная, с черными волосами и глазами. Истинная зима. И плюс еще на 10 лет ее старше, и сын имеется. Пестик дрогнул в руке и слегка заскрипел, когда я случайно задела ступу. Нельзя отвлекаться, совсем нельзя. Надо сосредоточиться на зелье. Я и так на него столько часов убила. Будет очень обидно, если все мои труды пойдут на смарку. Может, вы погостите у нас подольше, господин Эрбис? Без вас так грустно и одиноко в нашем оплоте. Мы все скучали, особенно я. Уверена, папа с радостью возьмет вас на самую высокую должность. Маленькая, хваткая, такая своего точно не упустит, как и чужого. Сколько ей лет на самом деле? 17, 18 или, может, 16? Как бы ты ни была в брачный возраст, она вступила. А он ей улыбался, мило так и очаровательно. Слушал, кивал, улыбался. А я все это время стояла рядом и только и могла, что ресницами хлопать. Конечно, может, я и передергивал, улыбался, он в пределах приличия и разговаривал вежливо и тактично, как полагается разговаривать с дочерью коменданта оплота, но я все равно не могла выбросить это из головы. Отложив пестик в сторону, добавила 3 капли масла и 3 сушеных соцветия, после чего опять взялась толочь, силой вдавливая смесь. И взгляд, которым она меня окинула, я тоже запомнила. Снисходительные и любезные до тошноты. Видимо, статус Луаны Барса на нее особого впечатления не произвел. Вещи, какие вещи? Ах, те тряпки, простите, госпожа Солнечная, я не знала, что это были ваши вещи. Вам все обязательно вернут. И знаете, у меня есть парочка старых платьев, вроде тех, что вам передали вчера. Я прикажу служанке собрать их, принести вам. Мы же не можем допустить, чтобы вы ходили в таком непрактичном одеянии. Не стоит утруждать себя, с не менее милой улыбочкой ответил ей, мечтая только об одном. Вернуться к себе в комнату, стащить чужую одежду и сжечь ее в камине. Злость накатила удушливой волной, мешая сосредоточиться. Облокотившись рукой о стол, я коснулась другой лба, пытаясь успокоиться и перестать так болезненно реагировать на мелкую выскочку. И чего я завелась? Подумаешь, юная дева, богатая дурочка. Сколько таких я встречала за годы учебы в университете. Да сотню, и каждая норовила ударить побольнее. Это ничем не отличается от остальных, вот только я не та дурочка, которая была раньше. Я не буду плакать ночами, а просто... Что просто, что я могу сделать? Натравить на нее хейдов. Идея, конечно, очень заманчивая, но ничего, кроме неприятности, она мне не даст. Нельзя показывать себя с такой стороны, находясь на территории другого государства. Думаю, за нападение на дочь комедианта меня по головке не погладит. Ирбис Снежный. Пора признаться хотя бы самой себе, что испытываю к нему далеко не дружеские чувства. Он мне нравится. И дело не только во внешности, хоть эти серебристые серые глаза вкупе с белоснежными волосами не могут не понравиться. Дело в нем самом. Я отлично помнила, как он столько раз спасал нас всех, и меня в том числе, как поддерживал и помогал. Помнила, сколько добра сделал. Не потому что ждал ответного жеста, а просто потому, что он сам по себе такой. Честный, искренний, немногословный, свирепый хищник с добрым сердцем. И еще один немаловажный момент. Я ведь его Луана. Тогда чего сомневаюсь? Ведь все давно уверены, что мы в постели далеко не в карты играем. И стыдиться и прятаться от кого-то не имеет никакого смысла. Он нравится мне, я нравлюсь ему. У нас был секс, мы спим в одной постели, и... Мне захотелось побиться головой о каменную столешницу. Я просто чокнутая, раз упускаю такой шанс. Так что единственное, что мне надо сделать, это прекратить ломать комедию и воспользоваться тем, что мне принадлежит по праву, пока кое-кто рыженький не наложил на это свою изящную лапку. Киан был со мной почти 2 часа, сидел в уголке со своей новой игрушкой и просто светился от счастья, обнимая, играя, разговаривая с ней. На один только вид довольной мордашки сына я готова была расцеловать перевертыша. Ближе к обеду пришли Крис с Ульфом и попросили разрешения забрать Киана с собой. Они хотели поиграть на улице. Старому перевертышу я доверяла и свое разрешение дала. Несмотря на игрушку, сыну было скучно смотреть, как мама что-то мешает, варит, чистит и режет. Поиграть на просторном дворе с друзьями. Что может быть лучше для мальчика? Добавив еще парочку ингредиентов, вновь принялась толочь смесь в ступе, после чего повернулась к котелку на примусе и аккуратно перемешала. Надо торопиться, скоро зелье закипит, и надо будет всыпать оставшиеся ингредиенты. Уже давно прошел обед, я знала это, потому что кто-то распорядился принести мне поднос с едой. Сомневаюсь, что это проявило заботу о голодной ведьме госпожа Маргарет, может, Ирбис. Мысль о Барсе вновь внесла смуту в чувства и эмоции. Поскорее бы вечер, а там и ночь. Не люблю это ожидание недомолвки. Лучше уж сразу поставить все точки над «и». Через 2 часа зелье было готово. Пока оно остывало, убрала все со стола, протерла столешницу, а после перелила состав в небольшую фляжку. Пустой котелок оставила там же, думаю, что его помоют и без моего участия. Слегка взболтала фляжку, потом налила в мерный стаканчик первую порцию. Закрыв глаза, быстро выпила зелье и замерла, совершенно невкусно, но делать нечего. Для того, чтобы вернуть силу, мне необходимо будет пить его длительное время. 3 дня обычную дозировку, а затем 5-6 дней постепенно уменьшать ее. Амулет можно будет снять уже послезавтра. Весь смысл состоял в том, чтобы сила возвращалась ко мне не сразу, а постепенно. Именно так я смогу привыкнуть к новым возможностям и не сойду с ума. Еще раз осмотрела свою временную лабораторию, взяв все свои вещи, направилась к выходу. Дорогу до своих покоев я нашла быстро. Там и запоминать особо нечего было. Особняк комедианта и его семьи был не такой большой. В комнате меня уже ждала Мэри с невероятно красивым платьем, насыщенно синего цвета, сшитый из дорогого бархата, и окантованной изящной золотой вышивкой по лифу, по долу и манжетам оно лежало на кровати, притягивая взгляд. И как это Маргарет решилась прислать мне такое чудо? Это не розовое недоразумение с рюшками. Это платье действительно идеально подходило к моей внешности. «Госпожа, скоро ужин, мне велели помочь вам собраться и переодеться», почтительно склонив голову, произнесла девушка. «Могу сделать прическу, у вас очень красивые волосы». Тряхнула головой и поправила косу, которая привычно лежала на плече. «Передай господам, что я благодарна за их приглашение, но вынуждена отказаться. Я немного устала и поужинаю в своих покоях вместе с сыном. И верни платье госпоже Маргарет с моей благодарностью. Мне действительно жаль, что я не смогу им воспользоваться. Я прошагала к комоду, куда аккуратно положила все вещи. А где мой сын? Господин Киан уже переоделся и ждет вас внизу. Захотелось выругаться, спускаться вниз не было совершенно никакого желания. Попросить Мэри, чтобы она привела его сюда? Интересно, мои тряпки уже вернули? Явиться на ужин к элите этого оплота как нищенка. Оценят ли они этот вызов? Я бы не оценила, потому как это глупость и ребячество. А унижаться совершенно не хотелось, как и выставлять себя на потеху публики. Я и слова не успела произнести, как девушка неожиданно продолжила. «Но это платье передала вам не госпожа Маргарет, его купил утром господин Снежный, а доставили из торговой лавки всего 2 часа назад. Именно он велел мне все подготовить и помочь вам переодеться и спуститься к ужину». Что я медленно обернулась, недоверчиво всматриваясь в растерянное лицо служанки. «Вам не нравится? Там есть и другие. Совершенно растерялась девушка и бросилась к шкафу, распахивая дверцы. «Есть!» Со своего места я видела парочку новых платьев, костюм для верховой езды и теплый плащ с меховой оторочкой. Боги, он купил мне одежду, но зачем? «Это все приобрел господин Снежный?» — еще раз переспросила я, переводя взгляд на платье, что продолжало лежать на кровати. Захотелось ущипнуть себя за руку, чтобы проснуться. «Зачем? Для чего? И как?» «Да», — произнесла девушка и быстро закивала. «Океан». Одежда для господина Океана в его комнате, он уже переоделся и ушел вниз. Мне надо было сесть, чтобы собраться с мыслями и разобраться в поступках Барса. С одной стороны, я была ему благодарна, а с другой не понимала смысла этого поступка. «Госпожа, что мне делать с платьем?» — робко подала голос Мэри. Подняв на нее взгляд, я бегло улыбнулась. «Поможешь мне его надеть?» Что ж, по-видимому, Барс задумал какую-то игру, и мне выпала честь сыграть в ней свою роль. Странно, но в этот момент злости и ощущения, что мною пользуются, не было. Мне было любопытно, очень хотелось примерить платье. Не знаю, каким образом, но Снежный угадал с размером, платье село на мне, как влитое. Фасон был выбран просто идеально. Лиф мягко обхватил и слегка приподнял грудь. Вырез был достаточно скромный, в то же время слегка открывал молочную кожу. Платье изящно обрисовало тонкую талию, подчеркнутую поясом золотистой вышивкой в тон платью, и красивыми складками опустилась вниз, подчеркивая бедра. Узкие манжеты дополняли образ. Вообще, этот глубокий синий цвет, не яркий, но и не темный, очень шел мне. Благодаря ему мои черные глаза заиграли по-новому. В них словно появились синие блики, хотя, может, это только показалось. Мэри с помощью шпилек соорудила на голове изящный пучок, выпустив пару прядей, что красиво закружились, обрисовывая овал лица. «Жаль, драгоценности нет», — вздохнула девушка после того, как все было закончено. «Мне и так все нравится. Ты молодец, спасибо». Встав, я поправила юбку и, высоко подняв голову, направилась к выходу. Ирбис ждал меня у лестницы. Мужчина, прислонившись к колонне, задумчиво смотрел вниз. Он тоже приоделся к ужину, узкие черные брюки, темно-синяя рубашка в тон моему платью и темный камзол с серебряной окантовкой. На фоне темной одежды его белоснежные волосы смотрелись особенно ярко. Он услышал мои шаги, обернулся и сразу выпрямился. Все-таки очень приятно чувствовать себя красивой, видеть восхищение в глазах мужчины, что искренне мне нравился. И пусть его лицо почти сразу стало холодным, но яркий огонек в серых глазах увидеть успела, и взгляд, который быстро скользнул по телу, ощутить тоже смогла. Одно дело знать, что Ирбис меня хочет, а совсем другое — видеть реальное подтверждение. «Что ж, этого стоило ждать», — улыбнулся он, подходя ближе. «Тебе очень идет. Спасибо за подарок. Тебе не надо тратить на нас деньги, но мне все равно приятно. Твоей благодарности будет более чем достаточно», — взяв меня за руку, произнес мужчина и, слегка склонившись, запечатлел на ней поцелуй. Легкая волна дрожи прошлась по телу от этого простого знака внимания. «Итак, ты ничего не хочешь мне рассказать?» — положив руку ему на локоть, произнесла я. «А должен?» — усмехнулся он и повел меня в сторону лестницы. «Разве нет?» — хмыкнула, наклонившись к самому ушку, быстро прошептал. «Тебе сейчас предстоит стать свидетельницей небольшого спектакля, главной целью которого являюсь я». «В каком смысле?» «Мия, комендант оплота, конечно, почетная должность, но не для представителя знати. Сюда отправляют не за великие заслуги, наоборот. Они вопали уже несколько лет, и только выгодный брак единственной дочери поможет им вернуться в долину. Не надо быть гением, чтобы понять, что это значит». «Ты, замерев на лестничной площадке?» — спросила я. «Я?» — неожиданно улыбнулся он. «И твое появление здесь в качестве моей Луаны крайне раздражает». «Надеюсь, яд мне не подмешают?» — попыталась улыбнуться в ответ и замолчала, встретившись с ним взглядом. «Ирбис, надеюсь, до этого не дойдет, но я буду пробовать твою еду». «О, боги, он что, не шутит?» «Киан, его не тронут, с ним Ульф». «Зачем ты вообще нас сюда привел?» — зашипела я из последних сил, сдерживаясь, чтобы не огреть его чем-нибудь. «Почему мы остановились именно в этом доме?» «Скоро узнаешь, идем, нас уже ждут». «Что значит «нас ждут»?» — переспросила я. Уж очень странно он это произнес, словно там не два-три перевертыша, а больше. И, глядя в его лицо, внезапно поняла, что это не просто догадки, а интуиция. Госпожа Розалин устроила небольшой светский раут в нашу честь. Все еще хуже, чем я думала. Издеваешься? Успокойся, Мия, я пошутил. Никто не будет тебя травить. Пошутил, процедила в ответ. Все, значит, ты пошутил. Мы уже спустились с лестницы, когда я внезапно остановилась, отказываясь идти дальше. Но этого мне показалось мало, поэтому я отступила на шаг и скрестила руки на груди, смерив Барса воинственным взглядом. «Мия, где Киан?» С остальными детьми в отдельной комнате лучезарно улыбнулся Ирбис. Улыбка не сработала. «Снежный, тебе не кажется, что ты заигрался? И шутки у тебя совершенно не смешные. Разве можно так пугать?» «Согласен», — перегнул палку. «Мне действительно нужна твоя помощь. Я не могу сейчас все рассказать, но...» Мужчина замолчал, пытаясь подобрать слова. «Я, ты меня очень выручишь, если пойдешь со мной. Тебе это тоже будет полезно. Сегодня здесь присутствует некий господин Коротов. Он отвечает за учет каждого одичавшего, что приходит из императорских земель». «Джек», — прошептала я, утратив хладнокровие, — «я могу найти записи о нем». «Вот именно, и так ты со мной», — он протянул руку ладонью вверх. «Обещаю, завтра я тебе все расскажу». Я колебалась всего пару мгновений, потом кивнула и вложила свою руку в его. «Умеете его уговаривать, господин Снежный? Работа такая. Кое-что тебе может показаться странным, но ты не подавай вида. Что именно? Увидишь». Так, держась за руки, мы вошли в гостиную, где собралась элита оплота. Стоило нам только шагнуть внутрь, как все глаза смолкли, и дюжина пар глаз обратилась в нашу сторону. «А вот и господин Снежный», — откуда-то сбоку вынырнула моложавая дама без возраста. Высокая, по-девичьи стройная, с цепким взглядом светло-зеленых глаз, который совершенно не сочетался с широкой улыбкой на ее бледном лице. «Его очаровательная спутница, Мия Солнечная. Я Розалин Тучина, хозяйка этого дома. Для всех нас это такая честь — познакомиться с ведьмой, что единственной удалось разбудить древних монстров за последние 200 лет. Ну что вы, это для меня честь познакомиться с вами и лично поблагодарить за приют. У вас чудесный дом», — очаровательно улыбнулась в ответ, чуть теснее прижимаясь к Ирбису. «Не для того, чтобы спрятаться, а чтобы напомнить кое-кому, что мы вместе. Хотя уверенность мне бы тоже не помешала. В академии у нас были уроки этикета, и оставалось надеяться, что они не сильно отличаются от тех, что приняты в долине». «Спасибо, мы всегда рады гостям. Друзья господина Снежного — наши друзья. С моим мужем и дочерью вы знакомы?» — продолжила она, кивнув сначала на уже знакомого перевертыша, который встречал нас вчера у ворот, потом на Маргарет. «Да, имела честь быть представленной. Еще раз здравствуйте, господин Тучин, госпожа Маргарет». Я поприветствовала их легким кивком. Девчонка скривилась. Она сегодня была чудо как хороша. Зеленое платье, что выгодно оттеняло рыжее золото ее волос, которые были собраны в замысловатую прическу и украшены драгоценными камнями. Девушка явно собиралась стать королевой этого раута. Именно поэтому кроме нее здесь не было больше ни одной девушки, сплошь пожилые пары и молодые мужчины. Себя к юным девам не причисляла, хотя конкуренцию невольно составляла. Дальше началась череда знакомств. Новые лица, хищные взгляды и моя улыбка — что как приклеенное держалось на лице. Сбить меня было сложно, хотя они старались, периодически задавая провокационные вопросы, которые легко могли смутить. Юную девушку, но не меня, все-таки в возрасте есть свои плюсы. В какой-то момент Маргарет обратилась с вопросом к Ирбису и увела его в сторону. Потом новый вопрос, и к делу подключился какой-то пожилой мужчина. А Барс так и остался рядом с ними, предоставив мне право самой разобраться с окружившими меня перевертышами. Я пыталась подойти к нему, но так и не смогла. Розалин не давала мне шагу ступить хищницей, кружа вокруг. Признаюсь честно, это был интересный опыт. Видеть, как все эти люди так старательно хотят со мной подружиться, делают комплименты, пытаются завести разговор на совершенно пустые нейтральные темы, фальшиво улыбаются. Или, может быть, я преувеличивала? Не знаю, откуда появилось это второе дыхание, но у меня получалось. Может, потому что я все время чувствовала поддержку Ирбиса. Незримой тенью он был рядом со мной. Даже находясь в другом конце комнаты, куда его утащила Маргарет, я буквально кожей чувствовала его взгляд и успокаивалась. Странно, когда мы стали столь близки друг к другу, когда научились понимать без слов. Мое внимание вновь привлек молодой перевертыш, что оказался сыном и помощником господина Коротова. Он так старательно делал мне комплименты и так очаровательно улыбался, что еще немного его ухаживания перешли бы за грань дозволенного. Но он всегда останавливался у этой опасной черты и вновь принимался осыпать меня комплиментами. Чудесные глаза, очаровательная улыбка, нежный голос и прочее. Иногда его речь приобретала такие витиеватые эпиграфы и сравнения, что я теряла смысл. Ужин подали через час. Меня посадили рядом с молодым Коротовым прямо напротив Ирбиса и Маргарет, которая села по правую руку от него. Глядя на то, как Ирбис обхаживает эту рыжую чертовку, я начинала медленно закипать. Ведь специально это сделали, но зачем? Разве титул Луаны — пустой звук? Я в который раз пожалела, что не знала всех тонкостей этого необычного статуса. Я не думала, что оплот такой большой, призналась я Дэвиду Коротову, украдкой рассматривая Ирбиса. Мужчина, слегка наклонив голову, слушал, что ему щебетала Маргарет. Словно почувствовав мой взгляд, Барс поднял голову и, слегка улыбнувшись, кивнул. Еще бы знать, что это означало. К этому моменту ужин почти закончился, и передо мной стоял нетронутый десерт из фруктов и взбитых сливок. От постоянной болтовни Коротова начало слегка звенеть в ушах. Больше всего сейчас мне хотелось вернуться в свои покои, обнять сына и лечь спать, но этикет не позволял. Оплот стал разрастаться после мирного договора с империей. Перевертыши стали приезжать сюда с семьями, а там, где есть люди, будут и лавки с продуктами, одеждой и товарами первой необходимости, — ответил Дэвид. Мне только и оставалось, что кивнуть, и за все это время мне так и не удалось задать ему самый главный вопрос. После ужина мы вернулись в гостиную. Маргарет села за пианино и принялась музицировать. Ирбис с непроницаемой миной на лице остался стоять рядом, опираясь рукой о музыкальный инструмент. Странный вечер, стоило Снежному только посмотреть в мою сторону, как его тут же отвлекали, либо сама Маргарет, либо ее мать. Чего они добиваются? И почему он позволяет так обращаться с собой? Почему не подойдет и не заберет от этого настырного перевертыша, который скоро протрет дыру у меня на груди? Так и заглядывает в вырез, еще немного, и слюни начнет пускать. «Скажите, я могу завтра посетить вашу контору?» Убрав с лица непокорный локон, спросила я. «Мне необходимо найти информацию об одном одичавшем». «Ваш возлюбленный?» «Нет, мой брат», слегка скривившись от громкой музыки, ответила ему. Девчонка начала петь, слух, может, у нее есть, а вот голос слишком звонкий. Заметив мое движение, Коротов-младший быстро осмотрелся. «Давайте выйдем на балкон, и там сможем нормально поговорить». Наверное, не стоило делать этого, надо было насторожиться, отказаться. Мне так хотелось выйти на свежий воздух. Душное помещение, неизвестность, повышенное внимание, странное поведение хозяйки и ее дочери, также громкие звуки и монотонный голос Коротова, который не отходил от меня ни на шаг, вызвали жуткую головную боль. Или, может, дело было в том, что мне просто надоело играть в особу королевских кровей? На балконе было свежо, высоко в небе сияли звезды, и вся обстановка была на редкость умиротворенной. Шагнув к перилам, я оперлась о них обеими руками и вдохнула морозный воздух. Голова почти сразу перестала болеть, мороз слегка пощекотал обнаженную кожу. «Так вы мне поможете найти этого человека, господин Коротов?» — не оборачиваясь, произнесла я. «Конечно, я для вас все, что угодно», — произнес он неожиданно мягко. И я услышала, как щелкнул затвор. Обернувшись, увидела, как мужчина, закрыв дверь, совершенно невозмутимым выражением на лице повернулся в мою сторону. «Что это значит?» «Так нам никто не помешает». Скрестив руки на груди, я постаралась не поддаваться панике. «Откройте дверь». «Зачем он нужен тебе, Мия?» «Боги, где же Ирбис? Он же обещал, что глаз с меня не спустит». Неужели эти две дамочки так забили его голову, что он не заметил моего отсутствия? Или опять его игра? Как он сказал? Увидишь странное, не подавая вида. и должна молча терпеть посягательства этого перевертыша. Немедленно откройте дверь. Зачем тебе нужен Снежный? У него же только одна перспектива — стать трупом. Рано или поздно это произойдет. На него и так охотятся все звероловы империи. Вас совершенно не касаются мои взаимоотношения со Снежным, процедила я и двинулась вперед, пытаясь его обойти. Не получилось. Перевертыш схватил меня за талию и притянул к себе, жадно шепча на ухо. Я помогу тебе. С Хейдами ты можешь добиться так много. Вместе мы... Договорить он не успел, громко вскрикнув от боли. Пусть магия лишилась, но кое-какие приемы самообороны знала. Когда-то Том учил меня зам. Удар каблуком по ноге, затем локтем в солнечное сплетение. Сработало, но идти он мне не дал. Хрипя от боли, неожиданно быстро поймал за руку и рванул на себя. А я, падая, не смогла удержаться от слабого вскрика. На следующую секунду все смешалось перед глазами от череды событий, что произошли в одно мгновение. С громким грохотом слетела с петель дверь, в проеме появился Ирбис, а сверху спикировали Хейды все пять. Далее последовала немая сцена. Дальнейшие события пошли как по сценарию театральной пьесы. И как я оказалась внутри нее? И никакого автора-кукловода меня угораздило ввязаться во все это. Наверное, со стороны мы смотрелись очень интересно и многозначительно. Коротов одной рукой схватил меня за запястье, другой крепко обнимал за талию, а я, пытаясь вырваться, уперлась руками ему в грудь. Но то, что было на самом деле, и то, что виделось со стороны, было совершенно противоположным. Я не могла не признать, что мы выглядели как влюбленная парочка, которая уединилась в укромном уголке, с единственной целью — приятно и с удовольствием провести свободное время. И нас поймали с поличным. А Хейда тем временем продолжали кружить над небольшим балкончиком, периодически клекоча, и явно ожидали моего разрешения на атаку. Не появись Снежный так быстро, я бы так и сделала, но сейчас я просто не знала, как поступить. «Ах, какой ужас!» — вскричала Маргарет, выглядывая из-за спины Ирбиса, что продолжал буравить нас взглядом. «Какой позор!» — осуждающе покачала головой хозяйка дома, что быстро возникла с другой стороны. «Господин Снежный, мне так жаль, так жаль!» Кто бы мог подумать, что... Ах, пойдемте, пойдемте, они не стоят вашего внимания. И они на самом деле попытались его увести. Иначе как шоком я свое состояние объяснить не могла. Вместо того, чтобы опять попытаться вырваться или хотя бы слово произнести в свою защиту, я просто молчала, широко распахнув глаза. Неужели уйдет? Оставит меня здесь и уйдет? Хейдам явно надоело ждать моего распоряжения, и они быстро и совершенно бесшумно приземлились на соседние балконы и парапеты. Зрители зароптали и слегка попятились назад. Их такое соседство явно не устраивало. О боги, это снова Маргарет, что сначала решила картинно закатить глаза и упасть в обморок, но потом неожиданно передумала, еще крепче цепляясь в молчаливого барса. Она и монстров своих вызвала. Это может быть опасно, нам лучше сейчас же уйти, пока есть возможность. Ирбис, вы слышите меня? Руки убери, неожиданно четко и громко произнес тот. Его тон был таким проникновенным и угрожающим, что руки убрали все присутствующие, девчонка, я и Коротов, причем мы сделали это неосознанно и рефлекторно. Мия, ты в порядке? Темно-серые, как грозовые тучи, глаза переключились на меня. От его взгляда слегка передернуло. Перевертыш был очень зол. «Почти», — пролепетала в ответ и сделала шаг к нему, благо Коротов не делал попытки меня остановить. Наоборот, молодой мужчина судорожно вздохнул и попятился, упираясь спиной в перила. «Птичек, отпусти», — совершенно спокойно произнес Ирбис. Но я видела, с каким трудом дается ему это спокойствие. Глаза становились все темнее, скулы безобразно выделились на лице, и, казалось, еще чуть-чуть, и начнется обращение. «Вели им вернуться на места, они тебя чувствуют и начинают нервничать. Их лучше не вовлекать во все это». Оторвав взгляд от него, посмотрела на питомцев. Тени сводили с меня холодных светлых глаз. По местам, прочистив горло, сказала я и сделала еще один шаг к Снежному. Ирбис, я... «Это не то, что вы подумали», — вскричал, перебив меня Коротов. «Мы просто разговаривали». Снежный перевел взгляд с меня на него и нахмурился. Вот только я уловила яркий огонек в глубине его глаз, словно он был доволен. Глупость или... «Руки подними», — произнес Барс. «Вы не имеете права. То, что Луана вам не верна, не дает никакого права так себя вести». Я сказала: «Руки подними», — тихо произнес тот и шагнул к Коротову. «Я буду жаловаться. Кто вы такой, чтобы обращаться ко мне таким образом?» Снежный прошел мимо меня, даже не удостоив взгляда, и приблизился к испуганному Коротову. Теперь их разделяло меньше полуметра. Коротов весь сжался от страха, хотя пытался казаться сильным и невозмутимым. Но голос его дрожал, и он сам весь сжался под холодным взглядом Снежного, что стеной нависал над ним. «Я государственный служащий, это произвол, я буду жаловаться в совет, что вы делаете?» Тем временем, ни слова не говоря, перевертыш засунул руку в карман этого государственного служащего и достал оттуда небольшой флакончик с сиреневой жидкостью. Очень знакомой сиреневой жидкостью, что переливалась и искрилась внутри пузырька. Я даже глазам своим не поверила, когда ее увидела. Этого же просто не могло быть. «Приворотное зелье стоит целое состояние», — задумчиво произнес Ирбис. «Но и владелец Хейдов не каждый день встречается на пути, не так ли?» «Это не мое», — залепетал тот. «Мне подбросили. Я требую провести расследование, а я требую поединка. Завтра на рассвете на главной площади. Надеюсь, государственный служащий не забыл, что такое честь», после чего развернулся. «Мия, пойдем». Взяв меня за руку, потащил с балкона мимо безмолвной толпы, что застыла, провожая нас удивленными взглядами. Дорогу до наших покоев мы преодолели молча. Этого расстояния хватило, чтобы включился мозг. Я начала обдумывать всю ситуацию, и чем больше я думала, тем злее становилась. «Итак, что мы имеем? Толпу перевертыш и одну единственную ведьму и флакончик с приворотным зельем». «Ирбис прав, это зелье стоит целое состояние. Оно очень сложное в приготовлении, но в то же время очень эффективное. Иногда оно гарантировало вечную любовь с первого же приема. Все зависело от уровня силы, которым обладал маг, что делал приворотное зелье. Опасная вещь, но у него бывали исключения. К магам и ведьмам зелье применить нельзя. Чувствовали его запах, его вибрации всегда могли определить наличие в своей еде и напитках. То же самое перевертыши. Уверена, что они со своим острым нюхом уж точно его почуяли. Теперь понятно, почему Коротов не подлил его мне в зале, а вытащил на балкон. Я ведь сейчас не ведьма, а обычный человек, и все из-за блокирующего амулета. Думаем дальше. Знали об этой моей крохотной проблеме лишь участники нашего небольшого похода. Они просто так случайно сказать об этом никому не могли. Значит, кто-то сделал это специально, но зачем? Чтобы меня попытались околдовать? И вот попытались. И что мы имеем в итоге? Ирбис вызвал на поединок Коротова, государственного служащего, что находится под охраной совета. Может, даже пользуется каким-то иммунитетом. Кто его знает, какие у них правила? Но ровно до тех пор, пока не нарушает неписанные законы. Я вспомнила, как ловко Ирбис нашел флакончик с зельем. Ведь, если подумать, совершенно ничего не указывало на то, что Коротов собирается меня колдовать. И обнаружить его он мог, только зная о том, что искать. Снежный меня использовал как игрушку, как наживку. Готов был пожертвовать мною ради своих целей. Купил одежду, притащил Мэри, чтобы она сделала мне прическу. Весь вечер не отходил от этой девчонки, позволяя Коротову за мной ухаживать. И все это лишь часть продуманного плана. Было ли мне обидно? Наверное, да. Вся обида и горечь утонула в волне злости и разочарования. «Мия в покоях, отпустив мою руку», — произнес Ирбис и повернулся ко мне. Я сделала два шага назад, обогнула его и подошла к окну, всматриваясь в звездное небо. «Собирай свои вещи и уходи», — скрестив руки на груди, ответила ему. «Мия, мне все равно, что подумают остальные. Я больше не желаю играть по твоим правилам. Я не хочу быть игрушкой в твоих руках». «Ты использовал меня, Ирбис, ты просто меня использовал». Я старалась говорить как можно спокойнее и равнодушнее, но лишь боги знают, каких сил мне это стоило. «Прости». Наверное, я ждала от него другого, думала, что Снежный будет оправдываться, говорить, что мне все это привиделось. Но он не стал, значит, я была права, во всем права, и вся холодность просто исчезла, оголяя боль и гнев. «Собирай вещи и уходи». «Давай поговорим», — я услышала, как он делает шаг и резко обернулась. «Поговорим? Серьезно? И ты мне говоришь это сейчас? Тебе не кажется, что ты немного опоздал с разговорами, Ирбис?» Внутри все клокотало от ярости, от боли. Я ведь ему доверяла, действительно доверяла, а он просто воспользовался, наплевал на чувства, на эмоции, на меня. Но его моя речь совершенно не тронула. С непроницаемой маской на лице перевертыш продолжил смотреть на меня. «Хочешь ты этого или нет, но поговорить нам надо».